Глава 20. Мария Магдалина и два ученика, Петр и Иоанн, при гробе. Стихи с 1 по 10. Явление Христа Марии Магдалине. Стихи с 11 по 18. Явление Христа ученикам в вечер дня воскресения. Стихи с 19 по 23. Явление Христа апостолу Фоме в присутствии других учеников. Стихи с 24 по 29. Заключение к Евангелию. Стихи 30 и 31. Стих 1. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Евангелист Иоанн, как и синоптики, не изображает самого события воскресения, а говорит только о том, как узнали об этом событии ученики Христа. Ему нужно было показать своим читателям, что воскресение Христа – факт, достаточно засвидетельствованный. Но, как и в других своих повествованиях, Иоанн не повторяет того, что уже сказано у синоптиков, а пополняет их сообщения новыми подробностями. В первый день недели смотрите комментарии к 28 главе Матфея и параллельные места. Мария Магдалина, одна из преданнейших учениц Христа, приходит ко гробу, конечно, с целью намастить тело Иисуса ароматами, когда еще было темно. Она пошла не одна, а с другими женами, как видно из слов ее «не знаем», стих 2. Но по сообщению Иоанна, она опередила других жен и одна пришла ко гробу, где и увидела, что камень, закрывавший гробницу, был отвален. Стих 2. «Итак бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: „Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его“». Мария, подумав, что камень отвален людьми, которые куда-то перенесли тело Христа, спешит известить об этом наиболее уважаемых ею учеников Христа – Петра и Иоанна, который и здесь, как в других местах, не называет себя по имени. «Не знаем». Она, очевидно, говорит так, потому что ей было неизвестно о том, что другие жены, пришедшие после нее к гробу, увидели здесь ангелов, возвестивших им, что Христос воскрес. Стих 3. «Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу». Стих 4. «Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый». Стих 5. «И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб». «Петр и Иоанн быстро пошли ко гробу, даже побежали», — прибавляет Иоанн. Потому ли, что Иоанн был моложе Петра, или же, как спешивший скорее Петра узнать, в чем дело, первый обогнал второго? Но он не вошел в саму гробницу из естественного чувства страха перед тайной смерти. Наклонившись к могиле, он заметил только пелены, то есть полотняные повязки или бинты, которые обыкновенно крепко охватывали члены тела умершего. Стих 6. «Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие». Стих 7. «И плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте». Иоанн только бросил мимолетный взгляд на пелены, как показывает употребленный о нем глагол «блепи». А Петр, как человек более решительный, вошел в саму гробницу и здесь не нашел ничего, кроме пелен и головного платка, который в свитом виде лежал отдельно от пелен. Петр рассмотрел это со вниманием, феори, но не пришел к какому-либо определенному решению по вопросу о том, что же случилось с телом Христа. Стих 8. «Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал». Стих 9. «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Стих 10. Итак, ученики опять возвратились к себе. Тогда и Иоанн осмелился войти внутрь гробницы и, увидев то же, что увидел Петр, уверовал в то, что Христос воскрес. он понял, что здесь не могло иметь места похищение тела, так как похитители не имели бы времени снимать с Христа пелены, плотно прилипшие к телу, да еще при том скатывать их. О том, уверовал ли в воскресение Христа Петр, Иоанн ничего не говорит, и поэтому одни толкователи, например, епископ Михаил, принимая во внимание сообщение евангелиста Луки, согласно которому Петр пошел от гроба, дивясь сам в себе происшедшему, полагают, что Петр в тот момент еще не уверовал, а уверовал после. Другие же, например, Цан, думают, что вместе с Иоанном уверовал и Петр, так как Иоанн о себе и о Петре говорит, что до сих пор они еще не могли найти в Писании указаний на то, что Христу подобает воскреснуть из мертвых. То обстоятельство, что после этого посещения гроба Петр не пошел разыскивать тело Христа, а отправился домой вместе с Иоанном, заставляет признать более вероятным второе мнение. В самом деле, при своем пылком и стремительном характере Петр непременно должен бы отправиться на поиски тела Христова, если бы у него было хоть малейшее подозрение, что тело куда-нибудь унесено. Сравните поступок учеников пророка Илии во второй главе 4 книги Царств. «Они еще не знали». Как и другие иудеи, ученики Христа до его воскресения не представляли себе, что Мессия должен умереть, и, следовательно, не думали даже о каком-либо его воскресении. Христос же говорил, согласно Иоанну, о воскресении своем только образами. Стих 11. «А Мария стояла у гроба и плакала, и, когда плакала, наклонилась во гроб». Стих 12. «И видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса». Стих 13. «И они говорят ей: жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Обходя молчанием второстепенный вопрос о том, как Мария Магдалина снова очутилась у гроба, евангелист сообщает, что она стояла у гроба и плакала. Так же, как и Иоанн, она наклонилась ко гробу и в это время увидела двух ангелов, сидевших там. Небесные посланники спрашивают ее о причине слез, и Мария им отвечает, как простым людям, не догадываясь, что перед нею ангелы, потому что едва ли она сочла бы нужным сообщать о пропаже тела Христова тем, которые, конечно, сами знали о том, что случилось на самом деле. Если Иоанн упоминает здесь о явлении ангелов, то имеет, вероятно, при этом целью показать, как Христос прославлен был с самого момента воскресения. Об этом прославлении лучше всего свидетельствовало появление ангелов. Почему же не видели ангелов Петр и Иоанн? На этот вопрос можно отвечать только предположительно. Вероятно, от них, как от апостолов, требовалась вера, не нуждающаяся в тех чрезвычайных ангельских явлениях, которых удостоились Мария и другие жены. Стих 14. «Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус». Стих 15. «Иисус говорит ей: жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Стих 16. «Иисус говорит ей: Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Раввуни», что значит «учитель». Дав ответ ангелам, Мария отвернулась от гроба, потому что убедилась, что тела Христова во гробе нет. В это время она увидела Иисуса, стоящего поблизости от нее. Она не узнала его, вероятно, потому что глаза ее были удержаны, как и у двух учеников, шедших в Эммаус. На вопрос Христа, кого она ищет, Мария, считая Христа садовником, просит ей сказать, где он положил его. Она не говорит кого, предполагая, что садовник был занят перенесением тела Христова и знает, о чем спрашивает Мария. Вероятно, не сразу получила ответ Мария на свой вопрос. Она снова смотрела на гроб, когда Христос назвал ее по имени. Тон, каким произнес свое обращение к Марии Христос, сразу дал ей возможность узнать его, и она в радости воскликнула «Раввуни». Хотя Иоанн переводит это слово так же, как слово «рави», однако несомненно, что в устах Марии это наименование имело особое значение. Дело в том, что в древнееврейской литературе слово «раббан» означало не учителя-книжника, а равнялось выражению «адон-владыка». Мария, называя так явившегося ей живым Христа, очевидно признает в нем владыку жизни. Стих 17. «Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Вероятно, Мария в неожиданной радости бросилась к Христу, чтобы схватиться за ноги Его. Только этим и можно объяснить обращенные к ней слова Христа «не прикасайся ко мне». Точнее, «не берись за меня, не удерживай». Сравните значение употребленного здесь глагола «аптисфе» с 15 стихом 8 главы Матфея и 51 стихом 22 главы Луки. Причина, по которой Христос воспрещает Марии обнять ноги Его, заключается в том, что Он еще не вошел к Отцу Своему. Этим Он дает понять Марии, что для возобновления личного общения с Ним верующих еще не приспело время. Это общение станет возможным только тогда, когда Он снова войдет в то состояние, в каком находился перед тем, как пришел в мир. А это являлось необходимым для того, чтобы могла исполниться воля Божия о спасении всего человечества. Мария, как бы удерживая Христа в кругу прежних учеников, мешала тому, чтобы границы общения Христа с человечеством расширились до тех пределов, которые Он имел в виду, когда говорил, что всех привлечет к себе. Только после вознесения Христа всякий верующий в Него может, никому не мешая, наслаждаться общением с Ним. «Иди к братьям моим». Не удерживать Христа здесь на земле должна Мария, а идти к Его братьям, так называет Христос своих учеников, для того, чтобы показать свою особую близость к ним. Сравните выражение «друзья» в 15 главе Иоанна и сказать им, что Он восходит теперь Анабену, настоящее время, к своему Отцу и Богу, который в то же время есть их Отец и Бог. Христос, очевидно, говорит здесь не о том восхождении, которое должно было совершиться через 40 дней. По представлению Иоанна, Христос явился Марии Магдалине в тот момент, когда только что покинул гроб. Он воскрес, но еще не прославлен. Прославление воспоследует тотчас же, и, по-видимому, Он и Марии явился для того, чтобы послать ее к ученикам с возвещением, что сейчас должно совершаться то прославление Христа, о котором Он им неоднократно говорил прежде, как о самом важном событии, которое должно повести за собой и их собственное прославление. Как бы желая показать, что Он еще не вошел в состояние божественного прославления, Христос здесь называет Отца своим Богом. Такого выражения Он не употребляет нигде в других своих речах, имеющихся у Иоанна. Однако Христос говорит отдельно о своем отношении к Богу и отдельно об отношении к Богу учеников. Этим Он показывает, что Он есть Сын Божий Единородный, который сокрыл вечную славу свою в состоянии воплощения и снова идет принять ее как нечто от века ему принадлежащее, принять именно как Бога-человек, чтобы и немощная человеческая природа удостоилась с ним прославления. Отсюда и наименование апостолов «братьями Христа» принимает особый смысл. Христос как бы хочет сказать этим, что и апостолам предстоит, благодаря прославлению Христа, также прийти некогда к Отцу и войти в славу Христову. У отцов Церкви и наших православных экзегетов не усматривается единство в изъяснении слов Христа, обращенных к Марии Магдалине. По толкованию святителя Иоанна Златоуста, Христос внушает Марии, чтобы она обращалась теперь с ним с большим благоговением, так как он стал по плоти гораздо совершеннейшим. Таким образом, согласно Златоусту, прославление тела Христова уже совершилось. Святитель Кирилл Александрийский объясняет запрещение Христа прикасаться к Нему тем, что Мария, как не получившая еще очищающей благодати Святого Духа, не должна была прикасаться к святейшему телу Господа. Следовательно, и по мысли святителя Кирилла, тело Христа стало святейшим или прославленным уже с самого момента воскресения. Епископ Михаил находит здесь указание на то, что Христос находился в том же самом теле. Архиепископ Иннокентий выражается еще определеннее в том же духе. «Принятие Марии Господа за вертоградаря показывает, что слава воскресения была уже сокрыта под кровом плоти, хотя торжественно прошедшей вратами смерти, но еще не возведенной на всю высоту небесного величия». Под восхождением же архиепископ Иннокентий понимает временное восхождение в мир горний, куда должен был явиться Христос с воскресшим телом, как победитель ада и смерти. В общем, согласен с архиепископом Иннокентием Властов, который говорит, что процесс прославления тела Христова еще только совершался в тот час, когда он говорил с Марией. Когда же Господь явился Своим ученикам и позволил им коснуться Себя, прославление уже совершилось. Из защитников противоположного мнения следует упомянуть о Романе Левицком, который говорит, что допускать, будто тело Христа тотчас по воскресении еще не вполне отрешилось от условий земного материального бытия, значит допускать, что смерть Христа не была полной действительной смертью, а воскресение Его не было упразднением самого жала смерти, решительной победой над ней, уничтожением всей ее плоти. Но все недоумения, которые он высказывает по поводу такого толкования, отпадают, если держаться взгляда Властова, что прославление Господа продолжалось только несколько часов по воскресении. Стих 18. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. Мария идет и возвещает о том, что Христос ей явился, и передает Его слова, обращенные к ней. Некоторые толкователи на основании показания евангелиста Марка полагают, что ученики не поверили Марии. Это мнение нужно признать правильным. Хотя Иоанн сам и не говорит о том, как принята была учениками весть о воскресении. Если Луази утверждает, что, согласно Иоанну, апостолы представляются поверившими Марии, Петр и сам Иоанн уже, говорит Луази, уверовали, а прочие ученики без страха и с радостью приняли явившегося к ним Христа, то это утверждение разбивается о прямое показание евангелиста Марка. Конечно, впрочем, из числа неповеривших Марии учеников нужно исключить Петра и Иоанна. Стих 19. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Стих 20. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Здесь говорится до 24 стиха о явлении воскресшего Христа ученикам вечером того же первого дня недели. Подробнее об этом явлении сообщает евангелист Лука. Иоанн прибавляет только к сказанному Лукой некоторые подробности. Так он говорит, что в это время двери дома, где были собраны ученики, были заперты, из опасения, как бы иудеи неожиданно не ворвались для того, чтобы схватить учеников Христа. Упоминая об этом обстоятельстве, Иоанн, очевидно, хочет отметить, что если Христос все-таки явился ученикам, то значит прославление Его по телу, по человечеству уже совершилось. его уже не задерживают запертые двери, и тело его свободно проходит через стены. Затем один Иоанн говорит о том, что Христос показал ученикам бок свой. У Луки вместо этого упомянуты ноги. У Иоанна по лучшим кодексам читается «руки и бок». Выражение «ноги» опускается, говорит Тишендорф. Если же Иоанн не упоминает о недоумении и испуге учеников при виде явившегося им так неожиданно Христа и говорит только о радости, которую они при этом почувствовали, то это объясняется, конечно, обычным методом Иоанна – опускать подробности событий, известные из синоптических Евангелий. О радости же апостолов, упомянутой и у Луки, он повторяет с целью показать здесь исполнение обещания, данного Христом ученикам в прощальной беседе. Нужно заметить, что Христос, несомненно, указывал на свои раны, причиненные ему гвоздями и копьем, показывал с той целью, чтобы удостоверить учеников, что перед ними стоит именно их распятый учитель. Конечно, Иоанн и жены, стоявшие при кресте, уже поведали апостолам, как воин пронзил копьем бок Христа, чего сами апостолы не видели. Стих 21. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“». Так как ученики, оставив своего учителя и Господа в часы его страданий, этим самым как бы отказались и от порученного им дела распространения в мире учения Христова, то Христос теперь снова восстанавливает их в их достоинстве и уничтожает всякие возникшие в них сомнения относительно своего права быть апостолами, говоря, что Он посылает их так же, как Его самого послал Отец. Этим он уже дает им понять, что посылает их во всеоружии, для того, чтобы они могли осуществить возложенную на них миссию, как и его Отец послал со всей силой Духа. Стих 22. «Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святаго“». Стих 23. «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Для укрепления учеников Христос сообщает им дар Святого Духа, причем употребляет и внешний знак, символ, дуновение. Некоторые древние толкователи и видели здесь только один символ. Так Феодор Мопсуэский был осужден на Пятом Вселенском Соборе за то, что утверждал, будто бы Христос в первом явлении ученикам не дал им Святого Духа, а сделал только вид, что вдохнул в них этот Дух. В наше время Цан возобновил эту ересь, утверждая, что в рассматриваемом нами месте Христос только говорит о будущем ниспослании Духа. Дуновение, которое здесь употребляет Христос, есть, согласно Цану, только символ. Оно не дало апостолам никаких особых сил и иерархических преимуществ. Если им предоставляется здесь право отпускать и не отпускать грехи, то не в таинстве исповеди, о котором здесь и речи нет, а только посредством возвещения всем людям той великой истины, что отныне во Христе всякий может получить отпущение грехов под условием покаяния и веры, какие требуются от вступающих в Церковь Христову. Но с таким толкованием нельзя согласиться. Нужно слишком много фантазии для того, чтобы в предоставлении апостолам право вязать и решить, видеть поручение возвещать Евангелие. Такое поручение Христос выражал прямо. Притом нет ни одного случая в Евангелиях, когда бы Христос употреблял символ, не заключавший в себе действительного содержания. Более правдоподобным представляется взгляд Вейса, согласно которому здесь Христос подает не того Духа, которого Он обещал всем верующим, а особый дар, предназначенный только для апостолов и, конечно, их преемников. Что же касается права вязать и решить, то, давая теперь своим ученикам это право, Христос исполнял этим обещание, данное им некогда в лице Петра всем апостолам. Но в таком случае нельзя не согласиться с теми богословами, например, с Луази, которые говорят, что этим дарованием Духа и власти вязать и решить Христос открывает начало существованию Церкви. Стих 24. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Стих 25. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После этого явления апостолы сами являются вестниками воскресения. Они с радостью сообщают о воскресении Христа апостолу Фоме, который, вероятно, уходил в день воскресения из Иерусалима и не удостоился видеть воскресшего. Фома не верит их рассказу о том, что они видели именно Христа и раны на руках и в боку его. Он сам лично хочет видеть и даже осязать эти раны. Упрямство его характера сказалось в настоящем случае с особой силой. Стих 26. «После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“». Стих 27. «Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“». Восемь дней пробыл Фома в таком состоянии. В следующее воскресенье, после первого, он был уже вместе с учениками. Вся обстановка здесь почти та же, что в первом явлении Христа, и потому можно полагать, что и второе явление имело место также в Иерусалиме, а не в Галилее, как думает сам. После приветствия Христос обращается к Фоме с требованием своими собственными перстами дотронуться, такой смысл имеет здесь выражение «посмотри», до его рук, на которых оставались следы пробития гвоздями, а потом своей рукой освидетельствовать рану от удара копьем, находившуюся в боку у Христа. Повторяя с точностью требование, которое высказал сам Фома в присутствии учеников, но которого не слышал Христос, Господь уже этим своим прозрением оказывает благотворное действие на душу Фомы. Сравните слова, сказанные Нафанаилу при его призвании: «Не будь неверующим». Эти слова некоторые толкователи почему-то изъясняют в смысле приглашения Фоме: из двух путей, которые лежали пред ним, веры и неверия, выбрать первый путь. Отчасти такого взгляда держится епископ Михаил. Но из сообщения Иоанна ясно видно, что Фома уже стал на путь неверия. Он не поверил даже согласному свидетельству своих товарищей, утверждавших, что они видели Господа. Стих 28. «Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“». Стих 29. «Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженные, не видевшие и уверовавшие“». Слова воскресшего одержали победу над упорным сердцем Фомы. Он забыл о своем прежнем требовании и не хочет уже осязать ран на теле Христа. А то, что Фома действительно не воспользовался позволением Христа, видно не только из того, что Иоанн не говорит об освидетельствовании им этих ран, но также из того, что он называет исповедание Фомы прямым непосредственным ответом, какой дан был Фомой на предложение Господа. Сказал в ответ: «Господь мой и Бог мой». Фома, приведя себе на память все, что прежде Христос говорил о своем отношении к Отцу, а также различные проявления чудодейственной силы Христа, выражает теперь открытое исповедание своей веры во Христа не только как в своего Господа, так ученики называли Христа и прежде, но и как в Бога. Он не ограничивается даже наименованием «Сын Божий», потому что наименование можно было понять и в переносном смысле, а прямо называет Христа Богом, конечно, принявшим человеческую плоть. «Ты поверил». Христос утверждает исповедание Фомы, как бы говоря, что Фома, поверив в божественность Христа, поступил вполне правильно. Господь, однако, этим указанием на путь, каким Фома пришел к вере в Него, путь личного удостоверения, вовсе не унижает Фому перед прочими учениками, ведь и они раньше тоже не поверили свидетельству женщин и убедились только тогда, когда Господь явился Петру. Впрочем, в ублажении Господом тех, которые уверуют в Него, не видя Его, Иисус Христос, конечно, имел здесь в виду христиан будущих времен. Лежит мягкий упрек Фоме за то, что он пожелал иметь более осязательные доказательства воскресения Христа, чем которые соблаговолил дать людям Бог. Стих 30. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей». Стих 31. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус – есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Здесь Иоанн дает первое заключение к своему Евангелию. Он замечает, имея в виду неполноту своего повествования о жизни Христа, что Христос совершил и много других чудес, или, правильнее, знамений, семья, которые, однако, не упомянуты в книге сей, то есть в его Евангелии. Чудеса или знамения Господь совершал пред учениками Своими. Это не значит, чтобы и весь народ не был их свидетелем, а сказано Иоанном для того, чтобы внушить своим читателям-христианам доверие к апостолам, которые были руководителями христиан, чтобы выяснить, что проповедь апостолов о Христе, как о Боге воплотившемся, основана на многочисленных свидетельствах, какие дал им о своем божественном достоинстве Христос. Сие же, то есть имеющееся у Иоанна повествование о знамениях, совершенных Христом. «Дабы вы уверовали». Так как Иоанн писал Евангелие уже для верующих во Христа, то правильным будет признать здесь другое чтение. «Дабы вы веровали», то есть продолжали веровать. «Ина пистевите», а не пистевсите. Такое чтение подтверждается и другими кодексами. Веровать же нужно в то, что Иисус есть Христос, Мессия, которого ожидали иудеи, и в то же время Сын Божий, каким иудеи не захотели Его признать и которого после не видели во Христе многие христианские еретики. Только такая вера во Христа, как Сына Божия, и может дать человеку вечную жизнь. Эта жизнь получается во имя Его. Правильнее, жизнь имеется, заключается в имени Его. Раз мы нашли во Христе истинного Сына Божия, то мы через это имеем уже истинную вечную жизнь.